Пол вспомнил другой случай. Однажды он пришел к своему приятелю Гэри Радману, работавшему в общественной библиотеке Болдера, и увидел на двери кусочек черного крепа. Жалюзи в квартире Гэри были закрыты. Обеспокоенный Пол долго стучался, и, наконец, Гэри отозвался из-за двери. «Уходи», — сказал Гэри, — «у меня сегодня горе. Умер один человек. Он был мне дорог». Пол спросил, кто же умер, и Гэри неохотно ответил. «Ван дер Валк». Гэри отошел от двери, и хотя Пол продолжал настойчиво стучать, Гэри не впустил его. Как выяснилось, Ван дер Валк был главным героем детективных романов. Его произвел на свет и затем уничтожил писатель по имени Николас Фрилинг. Поведение Гэри показалось Полу не просто ненатуральным. Он не увидел в его горе ничего, кроме дурного актерства. Поза, одним словом. Пол думал так до 1983 года, когда ему попалась книга «Мир глазами Гарпа». Он совершил ошибку, прочитав перед сном о трагической смерти младшего сына Гарпа, пропоротого рукоятью коробки передач. Он не мог заснуть в течение нескольких часов. Сцена смерти не выходила у него из головы. Поворочившись как следует в кровати, он понял, что сожаления о смерти выдуманного персонажа не так уж абсурдны, поскольку он всерьез пожалел литературного героя. Он прекрасно понимал, что с ним происходило, но от этого не становилось легче. Тогда он и подумал, что, возможно, зря недооценил глубину страданий Гэри Радмана по поводу смерти Ван дер Валка. Еще он вспомнил один случай из своего детства. Ему было 12 лет. Жарким летним днем он закончил чтение «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, пошел к холодильнику, чтобы налить себе холодного лимонаду, и вдруг опрометью помчался в ванную, склонился над унитазом, и его вырвало. Пол сразу же припомнил другие примеры этой странной особенности человеческой психики. Толпы, осаждающие доки Балтимора в дни прибытия почтового парохода, который привозил очередную главу крошки Дорит или Оливера Твиста Диккенса. Некоторые почитатели Диккенса тонули, но их участь не останавливала прочих. Женщина 105 лет от роду, заявившая, что не умрет, пока не прочтет до конца сагу о Форсайтах Голсуорси. Она умерла меньше, чем через час после того, как ей прочли последнюю страницу последнего тома. Молодой альпинист, замерзший в горах и доставленный в больницу в безнадежном состоянии. Его друзья круглые сутки читали ему вслух «Властелина колец», и он вышел таки из комы. И еще сотни подобных случаев. Наверное, каждый автор бестселлеров мог бы привести примеры полного погружения читателей в созданный автором вымышленный мир. «Примеры комплекса Шахерезады», — думал Пол в полудреме, прислушиваясь к бесконечно далекому теперь гудению косилки. Он вспомнил, что получил два письма с предложениями о создании «Мизери Парка» по типу Диснейленда. К одному из писем был приложен эскиз парка. Но всех превзошла, по крайней мере до появления в жизни Пола Энни Уилкс, некая миссис Роман де Сэндпайпер III из Инг-Бич, штат Флорида. Миссис Роман Ди Сэндпайпер, которая сообщила, что ее зовут Вирджиния, превратила комнату на верхнем этаже своего дома в гостиную Мизери. В конверте были полароидные снимки прялки Мизери, бюро Мизери, с лежащей на нем незаконченной запиской, извещающей мистера Фейвери о том, что она будет присутствовать на школьном вечере декламации 20 числа текущего месяца ноября. Пол подумал, что миссис Роман де Сэндпайпер суеверным страхом выводила слова от имени героини любимых романов. Записка была написана не типичным летящим дамским почерком, а полупечатными буквами. «Дивана Мизери, альбома Мизери, доведет вас по жизни любовь. Никогда не перечьте любви». И так далее и тому подобное. Миссис Роман Ди, Вирджиния Сэндпайпер, в письме утверждала, что все предметы обстановки подлинные. Пол не мог судить наверняка, но полагал, что миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер не кривит душой. Если так, то воспроизведение небольшого фрагмента «Мира Мизери» обошлось миссис Роман Ди Вирджинии Сент-Пайпер в $1000. Миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер уверяла Пола, что она вовсе не намерена использовать образ его героини в коммерческих целях. Она никогда ни о чем подобном не думала. Боже, сохрани! Она просто хочет, чтобы он посмотрел фотографии и написал бы ей, в чем она ошиблась. Она полагала, что допустила много промахов. Миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер рассчитывала также узнать его мнение. У Пола при виде всех этих снимков возникло странное, хотя и едва уловимое чувство, что он видит фотографии предметов, созданных его воображением. С того дня всякий раз, когда он пытался представить себе гостиную Мизери, служившую ей также кабинетом, в памяти у него сразу вставали полароидные снимки миссис Роман Ди Вирджинии Сент-Пайпер, симпатичные, но все-таки слишком плоские, и мешали полету фантазии. Сказать ей, в чем она ошиблась — безумие. Теперь ему предстоит ломать голову над вопросом, где он ошибся. В ответном письме он выразил миссис Роман Ди Вирджинии Сент-Пайпер свое восхищение, но не задал ни одного вопроса из тех, на которые действительно хотел бы получить ответ. Например, насколько глубоко застряла миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер в выдуманном мире. В ответ пришло второе письмо с новой серией фотографий. Первое послание миссис Роман Ди Вирджинии Сент-Пайпер состояло из двух рукописных страниц и 7 полароидных снимков. Во втором насчитывалось 10 исписанных листов и 40 фотографий. Это письмо представляло собой подробный и крайне утомительный отчет о том, где миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер приобрела каждый экспонат, сколько за него заплатила. Сообщались также подробности о проведенных реставрационных работах. Миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер сообщала, в частности, что у человека по фамилии МакКибон нашлась старинная мелкокалиберная винтовка, при помощи которой МакКибон проделал в стене рядом со стулом пулевое отверстие. Миссис Роман Ди Вирджиния Сент-Пайпер призналась, что не может в точности сказать, принадлежит ли ружье именно к эпохе Мизери, зато она знает наверняка, что калибр пули соответствующий. На снимках по большей части изображались мелкие детали интерьера. Если бы не сделанные от руки надписи, эти фотографии вполне могли бы попасть в журнал головоломок, в рубрику «Что вы видите на снимке?» среди тех увеличенных фотографий, где держатель обыкновенного скоросшивателя можно принять за скульптуру работы Пикассо. На это письмо Пол не ответил, что не помешало миссис Роман Ди Вирджинии Сент-Пайпер прислать ему еще 5 писем, из них 4 с фотографиями, после чего наступило недоуменное, слегка обиженное молчание. Последнее письмо было сухо подписано «Миссис Роман Ди Сент-Пайпер». Заключавшееся в скобках предложение называть ее по имени было снято. Насколько бы эта женщина ни была погружена в фантастический мир, ее эмоции были далеки от яростной паранойи Энни, и тем не менее Пол понимал теперь, что источник их мании один — комплекс Шахерезады, глубинная подсознательная сила Нада. Он уплывал все дальше. Он спал. Глава 10. Он дремал в эти дни, как дремлют старики, засыпал ненадолго и зачастую в неподходящее время. И сон у него был стариковский, отделенный от бодрствования лишь тончайшей пленкой. Он не переставал слышать жужжание газонокосилки, но звук делался ниже, резче и превращался в гудение электрического ножа. Он выбрал неудачный день для жалобы на Роял и отсутствие буквы «Н». К тому же, разумеется, не бывает удачных дней, чтобы перечить Энни Уилкс. Наказание можно отсрочить, но избежать его нельзя. «Хорошо, если тебя это так беспокоит, я помогу тебе поменьше обращать внимание на эти грёбаные Н». Он слышал, как она шарит на кухне, швыряет предметы. До него доносились причудливые ругательства, характерные для языка Энни Уилкс. Через 10 минут она вошла к нему со шприцем, бутылью бетадина и электрическим ножом. Он сразу же закричал. В чем-то он напоминал теперь собак Павлова. Когда Павлов звонил в звонок, у собак начиналось слюноотделение. Когда Энни входит в спальню со шприцем, бутылью бетадина и острым режущим предметом, Пол начинает кричать. Она включила электрический нож в розетку около его инвалидного кресла, и крики, мольбы и обещания быть хорошим усилились. Когда он попытался увернуться от шприца, она велела ему сидеть смирно и хорошо себя вести, пригрозив, что в противном случае то, что произойдет, произойдет без всякого обезболивания. Но он все равно продолжал отдергивать руку, стенать и умолять, и Энни сказала, что если он действительно этого хочет, она может воспользоваться этим ножом, чтобы перерезать ему горло и покончить со всеми неприятностями. Тогда он затих и позволил ей сделать ему укол, который пришелся в основание большого пальца левой руки, и туда же опустилось лезвие ножа.